بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، мы продолжаем сегодня разговор о нашем великом ученом, это Абу Ханифа رضي الله عنه. Мы начали в прошлый раз говорить о нем, где он родился, как он вырос. А мы сегодня начнем разговор именно с того периода жизни его, как он, когда он начал сам преподавать. В тот раз мы говорили, как он вырос, и как он учился, и как относился он к своим учителям и так далее. Мы сегодня начнем, иншаллах, разговор, как начал он обучать людей, и как его мазхаб развивался, на каких основаниях его мазхаб развивался, и какие у него были ученики и так далее. И, конечно, мы должны тоже говорить о некоторых моментах его жизни, не имеющих отношения к науке, а вообще, какие у него были нравы, как он жил и так далее. Потому что мы договорились, что нам нужно знать о них, эти вещи, для того, чтобы они были примером для нас. Абу Ханифа учился в основном, как мы сказали, у своего учителя Хаммад. Хаммад – основной учитель Абу Ханифа. У него учился Абу Ханифа 18 лет. Начал, когда ему было 22 года, учиться у него. И 18 лет, пока Хаммад не умер. Значит, умер Хаммад, его учитель, и ему было 40 лет. Только после смерти своего учителя позволил себе иметь свою группу Абу Ханифа и разрешил себе начинать преподавать и выдавать фатвы. Мы уже сказали тот раз о том, что один раз он захотел и пришел в мечеть, и как увидел своего учителя сидит, ему стало стыдно иметь свою группу ближе к группе своего учителя. Настолько он уважал своего учителя. И его уважение, кстати, к своему учителю продолжалось после смерти учителя своего. Вот люди, которые, как говорит, есть, я не помню, это ли хадис или пословица, но все-таки она правильна. В ней говорится, тот, который не умеет благодарить людей, он не умеет благодарить Аллаха. Хадис, вот один брат подсказывает. Значит, если тебе очень тяжело сказать спасибо человеку, который тебе оказал помощь, тогда тяжелее тебе будет сказать спасибо и рахмат Аллаху. Тот, который не умеет благодарить людей, он не умеет благодарить Аллаха. И в том числе своих учителей. Абу Ханифа умел благодарить своего учителя. Поэтому даже после смерти Хаммада он продолжал вспоминать его. И Абу Ханифа сам говорит, после смерти Хаммада я ему и его семье читал дуа после каждого намаза. Не бывало, чтобы я читал намаз, не просив у Аллаха прощения для Хаммада и для его семьи. Почему? Потому что он знает место этого человека для него. И он продолжал его уважать даже после его смерти. Поэтому, когда умер Хаммад, учитель Абу Ханифа, Абу Ханифа уже начал преподавать. И начал иметь для себя свою группу и свои ученики. И это было в городе Аль-Куфа, его родной город, в центральной мечети города. И было заметно, что урок Абу Ханифа, на урок Абу Ханифа приходило больше людей, и причем в большей степени молодых людей. Больше к нему приходили. Хотя в этой мечети были и другие группы. Я хочу подчеркнуть, что мечеть играла в то время, когда отсутствовали школы, когда отсутствовали университеты, когда отсутствовали вот эти учреждения образования, брала на себя роль этих учреждений именно мечеть. Поэтому в мечетях преподавались разные науки. В мечетях преподавались не только исламские науки. В мечетях преподавалась математика. В мечетях преподавалась философия. В мечетях преподавались различные науки и светского характера, так называемого, хотя ислам с этим, скорее всего, не соглашается. Для ислама все есть духовно, все духовно, когда это делается ради Аллаха. Физик, он духовный человек. Математик, он тоже духовный человек. Медик, он тоже духовный человек. С точки зрения ислама нет различий. Поэтому мечеты в то время, когда отсутствовали вот эти, то, что мы сегодня видим, университеты и так далее, роль этих учреждений брала на себя мечеть. Были такие знатоки, как, например, аль-имам аль-Газали, бывший аль-имам аль-Газали, не современный, который имел разные группы. И каждая группа знала, что это ее урок, как, в зависимости от того, куда сядет Аль-Газали. Если сел у этого столба, приходит к нему группа учеников по философии. А после намаза другого сядет у другого столба, приходит к нему группа учеников по фикху. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мечеть, я почему это хочу, конечно, это мы параллельно подчеркиваем, потому что мы не хотим, как бы в сухую говорить об истории. Мы хотим оттуда пользу извлечь. Уроки мы хотим отсюда. Поэтому ислам никогда не был противником ученых светского образования. Наоборот, ислам дал им мечеть. Пожалуйста, приходите в мечеть и обучайте. Были моменты разногласий, но это даже среди ученых духовного направления бывает разногласий. Это не говорит о враждебности. Нет. Поэтому я хочу сказать, эта традиция продолжается, когда мы видим даже в наши времена, например, я помню, когда мы к экзаменам готовились именно в мечетях. Вот как сессия наступает, ты заходишь в мечеть, видишь группы. Не читает Коран, а решает задачи. Вот эта группа по физике решает задачи. Вот эта группа по математике. И ни один, ни пожилой, ни молодой человек не зашел в мечеть и сказал, вон отсюда, вы что делаете в мечети, здесь намаз только читают. Никто нас не отгонял из мечети. Потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что мечеть имеет много функций и много направлений, к сожалению, парализованы на сегодняшний день, к сожалению. Поэтому отсюда создается впечатление уже у некоторых людей, что мечеть это только храм, где мы молимся Аллаху и все. Нет, мечеть это не только храм. Мечеть это своего рода место, где обо всем можно говорить в рамках ислама. Поэтому в этой мечети, где находился аль-имам Абу Ханифа и имел свою группу, имелись разные группы, другие группы, которые обучали и фикх. Например, была группа одного ученого, если я не ошибаюсь, его зовут аль-Амаш. Вторая группа по обучению Корана. Чтению Корана, по обучению чтению Корана, это был ученый, великий ученый Хамза и другой великий ученый Асим. Вот, кстати, тот вид, по которому мы читаем Коран, таджвиду, по которому читаем, это как раз метод обучения Асим, у которого, кстати, Абу Ханифа учился. Он учился у Асим, как читать Коран правильно. Вот, поэтому я хочу подчеркнуть, что в мечетях были разные группы для обучения различными науками. И в том числе группа Абу Ханифа, в том числе его группа и его ученики. И тогда, во время Абу Ханифа, центром знаний в исламском мире были три города. Основные три города. Это город Аль-Куфа, где был Абу Ханифа, радиаллаху ан. Это город Аль-Басра, тоже в Ираке, недалеко от Аль-Куфа. И третий город, как центр обучения, это был Аль-Мадина, Аль-Мунавара, город пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям. Но Абу Ханифа имел еще и другую группу. Это группа, которая могла выехать. Когда Абу Ханифа ездил из Аль-Куфа, например, мы сказали, Абу Ханифа совершил хадж 55 раз в жизни своей. 55 раз ездил, совершил хадж. И когда он совершил хадж, он именно там, где, куда ездил, он там, пока находился, организовал свои группы. И даже слухи дошли до города, прежде чем приехал Абу Ханифа. Что приезжает Абу Ханифа на совершение хадж, он хочет организовать свою группу, и приехали люди и в город Мекка, и в город Аль-Мадина, когда он приехал, и тогда ему пришлось встретиться со вторым великим ученым ислама, это Аль-Имам Малик, у которого другой пошел другой мазхаб, и он имел с ним много дискуссий и много диспутов, но и немало. И немало вопросов, над которыми они между собой согласились. И Аль-Имам Малик говорит, потому что тогда, честно говоря, и об этом мы будем говорить по ходу, по поводу Аль-Имам Абу Ханифа были различные слухи, положительного и отрицательного характера. И один из распространенных слухов по поводу Имам Абу Ханифа, это был то, что Абу Ханифа не берет изречение пророка. Он только берет свое мнение. Вот такой распространился по поводу Абу Ханифа. Что он не берет хадисы. То, что пророк говорит, он особо не обращает внимания на это, а только на свое мнение, на свои, скажем, на свои размышления. И когда имам Малик, конечно, услышал об этом, это, конечно, он ненавидел. Не Абу Ханифа, а ненавидел такой способ. Потому что мы уже говорили, что шариат и ислам – это не мое и твое мнение. Но сам Аль-Имам Малик сказал, когда я встретился с имамом Абу Ханифа, я узнал, что все, что о нем сказали – это ложь. И он больше берется за хадис, когда он имеет его. Он больше всех берется за хадис, за изречение пророка, когда он имеет его. Поэтому, конечно, вот такие путешествия Абу Ханифа тоже имели свою пользу и свою функцию. Урок Абу Ханифа отличался тем, что он вел свой урок с помощью дискуссий со своими учениками. Он не просто сидел и диктовал, не просто сидел и разговаривал. Он свой урок, тем более по фикху, разбирал путем обсуждения со своими учениками. Обсуждает, задает вопрос, задает случаи по фикху, по намазу, допустим, по тахарату, задает случаи по хаджу и обсуждает со своими учениками. И главные ученики у него были трое. Три главных учеников. Это Абу Юсуф, первый, самый главный ученик. Второй это Мухаммад ибн аль-Хасан, и третьего зовут Зуфар. Третий ученик Зуфар бин аль-Хузайль. Три ученика. Абу Ханифа обсуждает с ним вопрос, и бывало, что этот вопрос, определенный вопрос, обсуждали вместе не один день, а два и три дня обсуждают. И говорит Абу Ханифа, идите еще, думайте еще, приходите, будем еще обсуждать этот вопрос. И как только придет к ответу вместе со своими учениками, эти трумья, в основном, он потом говорит Абу Юсуфу, напиши наш вывод под таким заголовком. И таким образом у него набралась его, скажем, его первый ученый, кстати, который писал порядочно фикх по главам, это Абу Ханифа. Выделил по тахарату отдельно, по намазу отдельно, по хаджу отдельно. Именно со своими учениками. Даже иногда критиковал Абу Юсуф за то, что он иногда торопился написать. Он говорит, не пиши, пока не пройдут несколько дней. Потом напишешь. Вдруг у нас появятся другие доказательства. Другие... Напиши только после того, как у нас созревает. И, кстати, вот этот метод был методом Умара ибн аль-Хаттаба. Вот этот метод, метод того, приходить к решению после обсуждения со знающими людьми, это был, конечно, метод Умара ибн аль-Хаттаба. И мы уже об этом сказали, когда один ученый сказал: «Я удивляюсь, вы отвечаете на некоторые вопросы так слегка». Но из-за таких же вопросов Умар ибн аль-Хаттаб мог собрать группу сподвижников, чтобы давать ответ на эти вопросы. Вот таким образом у Абу Ханифа велось занятие и уроки велись. На чем какой методике или какую методику Абу Ханифа соблюдал для того, чтобы прийти к ответу на вопросы? Это очень важно. Именно когда мы будем говорить об основных методах извлечения ответов на вопросы, мы видим, почему иногда эти ученые Абу Ханифа, Аш-Шафии и так далее могут иметь различные мнения. Именно из-за того, что у них различные методы извлечения от хадисов, урок или, скажем, вывод. Первый и самый главный, что Абу Ханифа, и это подчеркиваю, потому что некоторые думают о нем неправильно, что Абу Ханифа всегда берет свое мнение, всегда опирается на логики и на другие способы, о которых мы сказали, способ сравнения. Помните, мы говорили, путем сравнения и так далее. Нет. Абу Ханифа в своей методике главный, не отличался от других ученых. Во-первых, он обращает внимание на Коран. Возникает вопрос. Он ищет ответ в Коране, в первую очередь. Если не находит ответ в Коране, то тогда он обращается к изречениям пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Если он не находит ответ в изречениях пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда он обращается к сподвижникам, ищет, а что сподвижники имели по поводу этого вопроса, какие ответы. Если видит, что сподвижники пророка сошлись во мнении, он берет это мнение и не отходит от него. Значит, все сподвижники, не было разногласий между сподвижниками пророка, он берет сразу. А если видит, что сами сподвижники имели разные мнения, тогда он берет то, что он считает правильным. Понятно? Если он не нашел ответ у сподвижников, он уже сразу опирается на собственные размышления. Здесь отличие от других ученых. Другие ученые, я не помню, но по ходу, когда будем говорить о Шафии, Абу Ханифе, имам Малик, имам Ахмад. После сподвижников они идут к ат-табиин. Старшие табии – это те, которые жили со сподвижниками, но не видели пророка. Они ищут у них, какое у них было мнение по поводу этого вопроса. Аль-имам Абу Ханифа нет, не нашел у сподвижников, он готов уже сам отвечать, не ссылаясь на ат-табиин. Пусть будет очень великий табии, он разрешил себе не ссылаться на него. Он говорит, они люди и мы люди уже. Вот. А некоторые подчеркивают, почему бывает иногда разногласия, что Аш-Шафии говорит одно, Аль-Имам Абу Ханифа говорит одно. Может быть, здесь Аш-Шафии перешел к ат-табиин, Аль-Имам Абу Ханифа тут же перешел к своему собственному размышлению. Был такой случай, который нам показывает заодно, каким был Аль-Имам Абу Ханифа, каким был спокойным человеком и мог реагировать очень спокойно на очень, скажем, плохие слова. Был такой случай, когда Аль-Имам Абу Ханифа был в хаджи. И пришел к нему один человек, спрашивал, задавал вопрос по обрядам хаджа. Абу Ханифа ответил ему. Сказал, ответ такой. Тот человек сказал, но Аль-Хасан Аль-Басри, Аль-Хасан Аль-Басри один из великих табиин. Не сподвижник, но из великих табиин. Аль-Хасан Аль-Басри говорит по-другому. Аль-Имам Абу Ханифа сказал, он ошибся. Этот человек пошел к другому человеку и говорит, слушай, что Абу Ханифа говорит, что Аль-Хасан Аль-Басри ошибся, а он прав. Приходит этот человек, третий уже, оказался вообще некультурный. Говорит, причем обвинил таким, с таким обвинением. О сын той, которая совершила прелюбодеяние. Как ты говоришь, что Аль-Хасан аль-Басри ошибся? Аль-Имам Абу Ханифа очень спокойно. Вы представьте, я не хочу сказать, ну не дай Аллах, кто-то обвиняет вас в такой обвинении, что вы скажете? Ну наверняка словами уже вы не скажете ничего, только кулаками или ногами, или не знаю чем. Но Абу Ханифа спокойно сказал, клянусь Аллахом. Почему он сказал другое мнение? Сначала не сказал, потому что тот человек был простым человеком, не обязательно. Клянусь Аллахом, что Ибн Мас'уд прав, Ибн Мас'уд сподвижник. Что Ибн Мас'уд прав, и Аль-Хасан аль-Басри ошибся. Оказалось, что Аль-Имам Абу Ханифа брал мнение Ибн Мас'уда. Ибн Мас'уд это сподвижник. И его мнение, высшее мнение Аль-Хасан аль-Басри. Но он не расшифровал этому человеку, почему я имел другое мнение. И этому человеку, который обвинил его мать в эти дела, он просто ему сказал, клянусь Аллахом, что Ибн Мас'уд прав, и Аль-Хасан аль-Басри ошибся. Все. Хочешь, не хочешь, это твое дело. Но не наше дело сквернословить. Это самое главное. Это не наше дело сквернословить. И путем сквернословия ты не окажешься умным, и ты не окажешься правдивым, и ты не окажешься правильным. Это ничем не поможет. Значит, вот эта такая цепочка была аль-имам Абу Ханифа. И он всегда, я хочу подчеркнуть, он всегда был спокойным по отношению к людям, которые не уважали его. И он всегда сказал, «О Аллах, Аллахумма ман дакат бина садру, фа инна кулубана кад иттасаат ла». «О Аллах, тот, который не мог поместить нас в своей груди, то наша грудь широкая для него». То наша грудь широкая для него. Не можем. Мы не такие люди, чтобы отвечать таким же образом, как люди поступают. Значит, это первый способ, самый главный. Второй способ, это то, что Аль-Имам Абу Ханифа, мы сказали, что такое сунна. Что такое сунна? Сунна, это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, или сделал, или поддержал. Правильно? Мы об этом определили, что такое сунна. Когда бывало, это у Абу Ханифа был. Если встречается такое дело, что слова пророка противоречат его поступку, то он берет его слова и оставляет его поступок. Это очень важно. Когда противоречие, например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, есть такой хадис о том, что нельзя пить воду стоя. Есть такой хадис. Нельзя пить воду стоя. А мы видим в других местах, где передано, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам иногда пил стоя. Как быть нам? Как нам быть? Абу Ханифа говорит, я беру слова, а не беру поступок. Почему? Потому что поступок может из-за каких-то условий. Понятно? Слова, на них не влияют условия. А там он может пить стоя, может не мог сидеть. Поэтому я беру тогда, когда я вижу противоречие между словами и поступками, я беру его слова и оставляю его поступок, потому что его поступок может быть или особенностью для него, Мухаммада, например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям держал уразу днем и ночью, круглосуточно. Он запретил это для нас, а для себя это разрешил. Это была особенность Мухаммада. Его поступок не совпадает с его речью. Абу Ханифа говорит, тогда здесь я беру речь пророка, а не его поступок. А иногда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поступил против своих слов, или, скажем так, в кавычках, и из-за возникающих условий. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил о том, что для мужчин аура – это бедро. Аура для мужчин между собой и для женщин. Это аура. А в другом хадисе один сподвижник говорит, когда пророк был в время войны определенной, и говорит, пророк шел на войну, ну там война идет, и я вижу его бедро. Замечай, что обнажался его бедро. Одни берут этот хадис и говорят, значит, бедро это не аура. Раз обнажался бедро Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и он не закрыл. Другие говорят, нет. Как раз Абу Ханифа, например, говорит, что нет. Почему? Почему? Потому что поступок здесь мог из-за того, что он обращает внимание. Война идет, он уже не обращает внимание там, что обнажался, что нет в теле. Значит, это очень, я хочу подчеркнуть, метод Абу Ханифа, когда не совпадает слова Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с его поступком, он берет его слова и оставляет его поступок. Следующий метод. Среди изречений пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям есть, мы уже об этом говорили, разные по достоверности изречения. Самый достоверный хадис – это то, что называется «Аль-хадис аль-мутаватир». Что такое «Аль-хадис аль-мутаватир»? Это тот изречение, который передавался от Мухаммада группами людей. Группами людей, которые не встречались между собой, и не было возможно, чтобы они договорились между собой о передаче этого изречения. То же самое, как Коран. Коран таким потопами передавался, Коран. Не один человек передавал Коран, а большинство мусульман передавали Коран. То же самое есть такие хадисы, которые передавались не одним сподвижником, а группами сподвижников. Вот это называется аль-хадис аль-мутаватир. Это сами сидит на вершине по достоверности. А потом идет так называемый аль-ахадис аль-ахад. Ахад – это те изречения, которые передавались одним человеком или двумя, не больше. Вот хадис аль-ахад. Вот когда Абу Ханифа ставит, приходится ему выбирать между тем или другим, он именно брал аль-хадис аль-мутаватир, который сильнее по достоверности. В случае возникновения, скажем, на первый взгляд разногласий, хотя это, я подчеркиваю, это очень редко, но все-таки имам Абу Ханифа брал аль-мутаватир, то, что передавалось группами сподвижников, и оставил то, что передавался. Опять-таки, это именно вот эти моменты привели к различным мнениям ученых. Потому что, например, для других ученых было все равно, когда речь идет о фикх. Фикх. А намазы, а тарат, они могли брать любой хадис достоверный. Не обязательно, чтобы он был достовернее, чем тот. Достоверный все берем. Абу Ханифа нет, переходит. Следующий путь, или следующий способ извлечения фатва и ответов, это то, что Абу Ханифа, мы сказали, что есть и недостоверные хадисы, но не ложные, недостоверные, даиф, слабый хадис, слабый, не ложный. Есть ложный хадис, который вообще измышлен, но есть хадис по достоверности очень слабый. Вот ученые, многие ученые его не брали по фикху. Хадис, как только останавливались на этом этапе, что хадис баиф, они тут же перешли к другим методам, это размышление, это сравнение и так далее. Понятно? А Абу Ханифа нет. Пока есть хадис, он берет его. Хоть слабый, но он не ставит эти пути путем сравнения и так далее. Если есть хадис, пусть будет даже слабый. Он тоже его брал. Понятно? Вот такая очередность была у имама Абу Ханифа. Следующий путь – это ссылка на традиции народов. Ссылка на традиции народов. Есть некоторые моменты, которых ислам не расшифровал. Не расшифровал. И не расшифровал не потому, что не хочется расшифровать, а потому, что эти вопросы, они могут меняться в зависимости от традиций людей. Вот, например, махр. Вопрос аль-махр, да? Это то, что муж обязан выдавать жене своей, когда заключает никах. Подчеркиваю, это не калим, который выдается родителям. Махр выдается жене, а не родителям. Как некоторые имеют такое впечатление, как будто мы покупаем женщину у отца. Как будто он кормил, одел, сейчас я покупаю. Нет, это не ислам. Ислам говорит, махр выдается жене, а не родителям ее. Именно жене. Это обязанность мужа перед женой. Перед женой. Ислам не определил, а сколько махр выдаем. количествами. Сколько? Ислам не определил. Здесь Абу Ханифа ссылается на традиции. Как традиционно в этой местности, чтобы был наименьший махр? Понятно? Он ссылается на традиции, имеет право. Ислам здесь не расшифровал. То же самое Аллах Субхану Тааля говорит относительно разведенной женщины. Пока она находится под, скажем, покровительством своего мужа, он должен ее, ей отдавать и содержать, пока она не стала совершенно не его женой. Пока процесс развода идет. Он должен ее содержать. Но Аллах Субхану Тааля не указал, сколько он должен ей. Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва'аширухунна биль-ма'руф». Биль-ма'руф. Живите с ними с добром, с благом. А вот это благо, а сколько я должен ей выдавать? Аллах не определил в Коране. Здесь ученые ссылаются, и в том числе Абу Ханифа, ссылаются на традиции. А как положено в этой местности, сколько нужно, чтобы человек, один человек мог жить хорошо? Имею в виду, некоторые там, у них положено иметь ежедневно там столько хлеба, столько. Вот это уже Абу Ханифа в этих вопросах спокойно ссылается на урф. Аль-урф – это то, что так называемый, то, что принято по традициям этого народа. Потому что это очень важно в чем. Вот, например, я вам скажу такой вопрос. Например, вопрос махр. Вопрос махр где-то дороже, потому что жизнь дороже, где-то дешевле, потому что жизнь и так далее. Зависит. И нельзя перенести традиции того народа к жизни этого народа в этих вопросах. Поэтому, конечно, это очень и очень нужно, и это то, что имел Абу Ханифа своим способом. И самый главный, и шестой, что Абу Ханифа после выдачи своего мнения, если он узнал через какое-то время, что его мнение не совпадает с изречением Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или со мнением сподвижников пророка, в котором они сошлись, он обязательно отказался от своего прежнего мнения. И вот таким образом мы придем к выводу, что это не совсем точно сказать по поводу Абу Ханифа, что он только опирался на свое мнение больше, чем на хадисы пророка. Нет. При наличии хадисов он не опирался, кроме на хадисов. Ни на чем. И он имел такую цепочку в методах. Как Абу Ханифа относился к своим ученикам? Абу Ханифа относился к своим ученикам не только как ученики, которые приходят, берут у него знания по фикху и уходят. Тем более вот эти три ученика, вот эти три, Абу Юсуф, Мухаммад ибн Аль-Хасан и Зуфар, к ним имел Абу Ханифа особые отношения, вплоть до финансовой поддержки. Абу Ханифа был очень, к этому мы перейдем еще раз, вернемся. Абу Ханифа был очень богатым человеком, сам по себе был очень богатым человеком. И он содержал своих учеников. Сам содержал. Даже говорит Абу Юсуф, что Абу Ханифа содержал его и его семью 20 лет. Абу Ханифа содержал Абу Юсуфа вместе с семьей 20 лет дает ему на жизнь. 20 лет. Даже Абу Ханифа говорил, Абу Юсуф сказал однажды Абу Ханифе, сказал: «Я не видел никого, чтобы был щедрее, чем ты». Тогда Абу Ханифа, смотрите, что он сказал: «Ох ты, ох, если ты увидел бы моего учителя Хаммад». Значит, он был еще щедрее, чем я, Хаммад. Абу Юсуф говорит: «Я не видел щедрее, чем ты». Он говорит: «А как, если ты увидел моего учителя Хаммад, каким он был еще?» И когда Абу Ханифа давал эту поддержку, он всегда сказал: берите и благодарите только Аллаха, потому что это Он дает вам через меня. Нет, я ни при чем. Не думайте, что я хочу этим путем получить ваше уважение. Нет, хвалите только Аллаха, потому что это именно Он, который вам дает через меня. И поэтому Абу Юсуф сказал, пусть Аллах будет милосердным, пусть Аллах будет милосердным к Абу Ханифа и даст ему большой саваб, потому что он кормил меня и в этой жизни, и в той жизни. Между кормил меня в этой жизни, 20 лет содержал, и кормил меня в той жизни, потому что учил ислам. И отсюда как будто он кормил меня в раю, потому что как я попал в раю, в рай? Того, что я сел у него и учился у него. И пусть Аллах будет милосердным к нему, и пусть Аллах даст ему вознаграждение за то, что он кормил меня и в этой, и в той жизни. Вот это в плане финансовом отношении к своим ученикам. И тоже Абу Ханифа воспитал своих учеников, воспитал их, не только давал им информацию. Мы сегодня приходим на урок по фикху и берем только фикх. Воспитание не берем, очень редко. Абу Ханифа и воспитал. Тем более Абу Юсуф. Вот три ученика Абу Юсуф, Мухаммад, Хасан и Зуфар. Но из этих трех тем более Абу Юсуф. Потому что он заметил, что Абу Юсуф отличался. И на самом деле Абу Ханифа не ошибся. Потому что в дальнейшем Абу Юсуф стал главным судьем у трех халифа. У Аль-Махди, и у Аль-Махди, и Аль-Хади, и Харун Ар-Рашид. Значит, не зря Абу Ханифа по воспитанию обратил свое внимание на Абу Юсуф. Поэтому однажды, что он сказал своему ученику Абу Юсуф? Как будто догадает, что он будет ближе к этим сидящим во власти. Кади, главный судья у халифа. Что это означает? Он сказал: «О Абу Юсуф, относись к сидящим во власти, как ты относишься к огню. Берешь от него, что тебе надо, тепло, и не приближаешься к нему». Понятно? Особо мы не приближаемся к огню, чтобы вот рядом быть. А берем тепло, что нужно нам, но издалека, издалека. Значит, относись к тем, кто сидит во власти, как ты относишься к огню. Берешь то, что тебе надо, и особо не приближаешься. Потому что я еще хочу подчеркнуть одно, что это исторический факт, что временами были несправедливые халифы. Несправедливые халифы. Временами были такие халифы, это никто не скрывает. Но это не минус в адресе ислама, это минус в адресе людей, которые не соблюдали ислам. И были халифы, которые склоняли ученых, чтобы они сказали, потому что им нравится. И были такие случаи. Даже имам Абу Ханифа дает совет не только словами, но и своей жизнью. Однажды Аль-Мансур, это был один из несправедливых халифов, просил у Абу Ханифа быть его главным судьем. Абу Ханифа отказался. Сказал: «Я не стану вашим главным судьем». Тогда Аль-Мансур позвал Абу Ханифа к себе. И это место, в котором был наказан Абу Ханифа, уже известное место до сих пор, Валькуфа, Аль-Каннафа называется это место, где били Абу Ханифа ежедневно кнутом, чтобы он был судьем этого халифа, и Абу Ханифа отказывается. 10 дней его били. Потом им надоело. Но Абу Ханифе не надоело. И он не согласился. Почему? Я не хочу сказать, надо быть всегда таким. Нет, потому что тогда был этот халифа несправедливым. И Абу Ханифа не хотел быть вместе с ним. И выдержал. Поэтому, когда дает совет своему ученику, он не дает теоретический совет, и он ему показывает, что это на самом деле так и я поступаю, Абу Ханифа. Вот очень красивая история по тому поводу, как он воспитал Абу Юсуф. Однажды Абу Юсуф почувствовал в себе уверенность и решил отделиться от Абу Ханифа. Мне больше Абу Ханифа не нужен. Он пришел в мечеть и создавал свою группу, и сел преподавать эту группу. Абу Ханифа заметил, что Юсуф, Абу Юсуф отделился. Но он знает, что он еще не готов. И от того, что ему это не нравится, от того, что вот он конкуренцию создает, нет, не готов. И послали к нему одного человека с вопросом. Сказал, ты задашь ему этот вопрос. И научили ему, как ответить. Он сказал, ты пойдешь к Абу Юсуфу и скажешь. Пришел один человек, которому нужно подкратить платье свое. Он отдал этому специалисту и сказал, подкрати мне свое платье. Тот брал платье, а через несколько дней приходит этот человек и говорит, дай мне мое платье. Тот сказал, у тебя, для тебя нет платья у меня. Он говорит, как, я же отдал, чтобы подкратить. Он говорит, нет. И тот ушел. Потом тот, который украл платье, каялся и решил вернуть. И он вернул ему платье. Он имеет право взять стоимость того, что он подкратил. Или нет? Задавай ему вопрос. Если он скажет тебе да, скажи неправильно. Если он скажет тебе нет, скажи неправильно. Вот. И тот пошел, сказал Абу Юсуфу, он сказал, да, он должен неправильно. Тот думал, нет, наверное, неправильно. Пошел к Абу Ханифа. Абу Юсуф сам пошел к Абу Ханифа. Как только появился, Абу Ханиф говорит, ты пришел спросить по поводу платья наверняка. Он сказал, да. Он сказал, имеет значение, что если он подкратил платье после того, как он решил, что это свое, тогда он не имеет права брать деньги, потому что он подкратил свое платье. Но если он подкратил это платье, прежде чем иметь такое намерение украсть, тогда он имеет право брать деньги, потому что он подкратил платье того человека. И Абу Юсуф признался и больше такую глупость не повторил. И сел у Абу Ханифа учиться у него. Таким методом он воспитал своих учеников. Каким был Абу Ханифа по отношению к поклонению? Как он поклонялся Аллаху? Дело в том, что иногда сочетать вот эти две вещи очень трудно бывает. И поиск знаний, и поклонение Аллаху. Не так легко. Тем более для такого человека, как Абу Ханифа, к которому идут люди толпами учатся у него. Как он мог? Но все равно Абу Ханифа никогда не игнорировал время для поклонения Аллаху, для намаза. И это я сейчас перевожу слова некоторых ученых по поводу Абу Ханифа. Один ученый сказал, когда я пришел в город Аль-Куфа, я сказал, покажите мне того человека, который больше всех поклоняется Аллаху. Они сказали, иди к Абу Ханифа. Первый. Второй. Один ученый говорит, я однажды зашел ночью в мечеть и видел Абу Ханифа читает намаз ночью. И повторяет один ая. Фаманна Аллаху алейна ва вакана азаб ас-самум. Это имеется в виду, и Аллах поступил с благом с нами и огородил нас и защитил нас от мучения огня. Вот эти слова будем, иншаллах, если иншаллах попадем в рай, это говорят обитатели рая. Когда попадают в рай, что Аллах так поступил с нами. Вот этот аят Абу Ханифа повторяет. Он говорит, я зашел ночью, Абу Ханифа читает намаз и слышу этот аят. Пошел домой, вернулся попозже. Тот же самый аят Абу Ханифа стоит и повторяет. Пришел на утренний намаз. Тот же самый аят, пока муаззин не читал утренний намаз. Не читал азан. Всю ночь проводит, повторяя тот же самый аят. Для чего? Для того, чтобы и задуматься над ним. Другой ученый говорит, из жителей Мекка, он говорит, в наше время не приехал в Мекка ни одного человека, ни один человек, который был больше поклоняющим, считающим намаз, чем Абу Ханифа. Вот они замечают приезжих. Вот из приезжих больше всех поклонялся Аллаху Абу Ханифа. И говорит, один сказал, я не зашел Я зашел в разные времена ночи. И как только захожу, вижу только Абу Ханифа вокруг Каабы. Ночью. Другой. Вообще Абу Ханифа один из четырех. Абу Ханифа один из четырех, кто читал Коран полностью внутри Аль-Кааба. Читал Коран полностью внутри Аль-Кааба. Это четыре всего человека сделали. Это Усман бин Аффан, это Тамим ад-Дари, это Саид бин Джубайр и Абу Ханифа. И Абу Ханифа. Поэтому и еще один момент, когда один говорит, читали мы Ясту Намаз. И во время Ясту Намаз имам читал сурат «Аз-Зальзала». «Иза зульзилат аль-арду зильзала». В конце который говорит, что если это добро будет весом горчичного зерна, мы воздадим за него. А если это зло будет весом горчичного зерна, мы накажем за него. Аллах Субхана Тааля говорит. А после намаза говорит, я заметил, Абу Ханифа сидит и не уходит с места. Я приближался услышать, что он говорит. Я услышал его, он говорит, о тот, который вознаграждает за весом горчичного зерна и который наказывает из-за веса горчичного зерна, будь милосердным к Ан-Нуману и к себе Ан-Нуман. Говорит, я сзади слушаю, повторяет. У меня был фонарик или там светильник, я оставил и ушел. Прихожу в середине ночи. То же самое, в этом же месте Абу Ханифа сидит, этот же дуа повторяет. Пришел ближе к утреннему намазу. То же самое, хотел забрать светильник. Абу Ханифа говорит, ты что его берешь? Он говорит, уже утренний намаз. Все, сейчас светло будет. Уже утренний намаз. Тогда Абу Ханифа обратился ко мне с просьбой и сказал, не скажи никому об этом. О том, что ты увидел от меня. Но он не выдержал нам и сказал. Значит, в этом отношении я хочу сказать, в отношении поклонения Аллаху, Абу Ханифа не оправдался тем, что у меня времени нет для намаза. Он все равно нашел время. И Абу Ханифа это такой пример, странный пример, я бы сказал, в котором, который мог сочетать те вещи, которые многие люди считают, что нельзя их сочетать вместе. Он сочетал. Он был ученым и был богатым. И поклонялся Аллаху. И поклонялся Аллаху. И поддержал родственную связь. Работал. Был скромным очень, но оделся очень хорошо. Вот вещи, да, сочетает. Был очень богатым человеком. Очень богатым человеком Абу Ханифа. Но не мешало ему его богатство в поиске знаний. И не мешало ему его богатство после того, как набрал знания, передавать эти знания другим. И не мешало ему его богатство, и не его знания в том, что он должен выделять время для самого себя, чтобы вставать перед Аллахом и читать намаз. Все сочетал. Это же не так легко. Представляете, что человек и богатый, значит, работает. Он не то, что не работал, он работал сам. И мы сказали, он торговал тканью. Богатый, ученый, обучает, берет знания. Хадж совершает 55 раз в жизни. Когда Аллах Субхану Та'аля дает барака, уже не волноваться не стоит. И таким был Абу Ханифа, который мог вот эти вещи как раз и сочетать. Поэтому нельзя сказать, что жизнь мешает. Или работа мешает. А почему не мешало Абу Ханифе? Почему не мешало ему? И поиск знаний, искал знания и работал. Как он распределил свое время Абу Ханифа? Абу Ханифа говорят, выделил субботу. Суббота это была для своих родственников у него. Пятница для того, чтобы организовать мажлис. Он звал к столу людей. в пятницу. Остальные дни недели он утром ушел на работу до середины дня. После середины дня пошел в мечеть, преподавал до ночи, а ночью читал намаз. Но, конечно, в промежутках иногда лег спать. Я не говорю, что бессонный человек. Нет. Но я хочу сказать именно так разве, что утром для работы, после обеда для мечети, чтобы преподавать в мечети и отвечать на вопросы и так далее, а ночью для меня, чтобы я с Аллахом. А это понедельник, вторник, среда, четверг. А пятница уже особо еще расписание, что он зовет к мажлис людей. А суббота вообще для своих родственников, поддерживает родственную связь со своими родственниками. И таким образом, это великолепный пример для нас, когда мы можем одновременно видеть, что это возможно работать и для этой жизни, и для той жизни, для жизни после смерти. Причем не ущемляя прав ни одной из этих жизней. И очень сильно ухаживал Абу Ханифа, чтобы его знания, собственно его знания, не были источником его пропитания. Понятно? Поэтому у него есть такие очень красивые слова. Он сказал: «Тот, который ищет знания ради этой жизни, чтобы получить в этой жизни прибыль, тот, который ищет знания ради этой жизни, он не получит от этих знаний никакого благословения, барака не будет. И эти знания никак не будут сильны в душе его, он потерять будет постоянно, забывать и так далее. А тот, который ищет эти знания на пути Аллаха, он получит барака в своих знаниях. Он крепко будет их держать в себе, в памяти. И те люди, которые берут от него, они получат пользу. Потому что они получат от того человека, который от души дает. В социальном отношении, я не знаю, если долго разговариваю, но мы хотим потом давать вам 2 недели отдыха. В социальном отношении, каким был Абу Ханифа. По отношению к своей матери. Абу Ханифа великий ученый. Но я почему это говорю? Потому что это очень нужно знать, что в глазах матери ты все равно ее сын. И это сын должен понимать. Хоть ты ездил в Мадину, в Мекку, ты профессор, ты в глазах своей матери ее сын. И нельзя забывать свое место перед своей матерью. И Абу Ханифа таким и был. Однажды говорит, что его мать просила вопрос у него, у Абу Ханифа, к которому приезжают из разных сторон. Она спросила, и он ответил. Она говорит: мне не нравится твой ответ. Поведи меня к тому человеку. Указала об одном человеке, который не очень грамотно знает. Он говорит: пойдемте. Пошли к человеку. Пришла мать Абу Ханифа, говорит: я задам тебе этот вопрос. Тот говорит: около тебя Абу Ханифа стоит, а мне задаешь вопрос и смотрит на Абу Ханифа, как мне быть? Абу Ханифа нашептал ему ответ. Он же не знает даже отвечать. Но Абу Ханифа не хочет обижать свою мать. Он нашептал, сказал: скажи ей так, так, так. И он сказал: вот такой будет ответ. Он сказал: ну ладно. Он сказал: пойдемте домой. И отвез свою мать обратно домой. Я хочу подчеркнуть, что из-за степени знания, ты не должен забивать свое место перед родителями и место своих родителей. Потому что это очень и очень важно. И как один старший брат говорит своему младшему, и говорит: у тебя даже если будут внуки, ты останешься самым младшим. Не думай, что ты вырастешь, да? Ты среди нас самый младший, хоть будут внуки у тебя. То же самое. Как относился Абу Ханифа к своим соседам? У Абу Ханифа был такой сосед, который работал сапожником. И постоянно ночью приходил поздно домой, у себя дома выпивал и устроил по современным определениям дискотеку. Ну, стал пить ночью. И причем он пел такое стихотворение, в котором он начал: «Они бросили тебя, а не знает разве, что бросили хорошего парня». Вот так. И поет целую ночь. Абу Ханифа и его сосед. Однажды по дороге шел пьяным, и его поймали и посадили. Поймали и посадили. Пит дома, вот это, кстати, уходим в сторону, но я хочу подчеркнуть, ислам наказывает тогда, когда грех становится явным перед людьми. Ислам не идет домой к человеку, ищет, что он делает дома. Мы не раскрываем грех людей. Но как эти грехи раскроются сами, чтобы они не имели влияния на других, тогда наказали. Он не выдержал наверняка, бутылку держат до дома, пил, наверное, в дороге. Поймали его и посадили. И услышал Абу Ханифа про это. Он пошел к халифа. Когда Аль-Халифа знал, что Абу Ханифа идет к нему, он сказал: «Дайте ему зайти ко мне на своем верховом», как ученый. Представляете, к халифа заходит и на верховом, да? Абу Ханифа заходит, Аль-Халифа спрашивает: «Что, какая просьба?» Он говорит: «Вы посадили моего соседа. Освободите его прямо сейчас». Он сказал: «Ради тебя освободим его и его друзей в комнату». В комнате с кем он сидит? Всех освободим. И пошел Абу Ханифа домой, и за ним стоит, идет этот парень, который пьянствовал. Абу Ханифа говорит ему: «Ну что, дружок, не бросили тебя?» Он же что пил ночью? «Они бросили меня, а какого парня они бросили?» Да? Абу Ханифа слышал все, а он не знал, что Абу Ханифа слышит и не может спать. И он, Абу Ханифа, говорит ему: «Ну что, дружок, мы тебя бросили?» Тот понял, намек, что ты не даешь мне спать из-за этой песни твоей. Тот понял и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, вы меня берегли и сохранили. И дай Аллах вам большое вознаграждение за такое отношение к своему соседу». И больше он не выпивал. И больше он не выпивал никогда. С такой щедрой душой Абу Ханифа. Я хочу подчеркнуть, вот мы говорим об Абу Ханифа со всех сторон, чтобы в наших глазах Абу Ханифа не остался только ученым, который знает, как намаз читать, как держать уразу. Чтобы мы знали, когда человек берет знания ради Аллаха, вот эти знания не могут оставаться у него теоретическими. Они меняют его коренным образом и в сторону лучшего. Абу Ханифа был известным тем, что он никогда за спиной человека не говорил. Даже если это явный враг, имею в виду тот, который с ним дискутирует, тот, который его ненавидит. Даже однажды это заметил один ученый, Абдуллах ибн аль-Мубарак. Абдуллах ибн аль-Мубарак говорит Суфьяну ас-Саури, два великих ученых. Абдуллах ибн аль-Мубарак говорит Суфьяну ас-Саури: «Абу Ханифа самый далекий человек от того, чтобы говорить за спиной. Даже я не заметил, чтобы он говорил за спиной своего врага». Удивительно. Абу Суфьян, Суфьян ас-Саури отвечает, говорит: он умнее, чем направит на свои вознаграждения то, что отбирает их. Говорить за спиной — это уменьшает вознаграждение человека. Уменьшает вознаграждение. И он говорит, он умнее, чем быть таким, чтобы направить на свои вознаграждения то, что отбирает их и уменьшает их. Абу Ханифа был очень мудрым человеком. И давайте о его мудрости мы скажем несколько, три случая о мудрости Абу Ханифа. Как мы уже сказали, его завидовали многие. И даже некоторые из них до такой степени, что иногда хотели нарушить отношения его с халифат, чтобы халифа наказал его. И бывало так, когда бывали вместе у халифа, некоторые задавали ему вопросы на зацепку, чтобы он что-то сказал, чтобы это не понравилось Аль-Халифа, и чтобы Аль-Халифа наказал его. Однажды Абу Ханифа был у одного халифа. И вместе с ним был Ар-Рабиа, один человек, который не любил Абу Ханифа. Аль-Халифа был по родословности его из его, скажем, дедушек Ибн Аббас. Ибн Аббас, ради Аллаха, сподвижник. Ибн Аббас, у него есть такой фатва. Если человек дает клятву, а потом через несколько дней даже ставит условия исключения из клятвы, то пойдет. Например, я говорю, клянусь Аллахом, никогда не пойду к нему, к тому человеку. А на следующий день исключение скажу, если он не позвонит мне. А если он позвонит, я пойду. Но я это условие не сразу установил в клятве, а через несколько дней. Абу Ханифа считает, что пойдет. Ибн Аббас считает, что пойдет. Абу Ханифа считает, что нет. Надо ставить исключение тут же в клятве. И Ар-Рабиа знает это. И хочет сказать, и сказал Аль-Халифа. Перед Аль-Халифа сказал Абу Ханифе. Говорит Аль-Халифа, как вы говорите по поводу того человека, который говорит против вашего дяди или дедушки, Ибн Аббас. А кто говорит против Ибн Аббас? Аль-Халифа уже возбужден. Вот Абу Ханифа говорит против Ибн Аббас. Почему? Из-за клятвы, он сказал ему. Тогда Абу Ханифа, Аль-Халифа спрашивает, правильно ты это говоришь по поводу? Он говорит, а как вы скажете по поводу Ар-Рабиа, который говорит, нельзя подавать байа, значит, договор с Аль-Халифа. Не надо доверять Аль-Халифа. Ар-Рабиа так говорит. Ар-Рабиа говорит, а когда я это сказал? Он говорит, только что ты сказал. А как я сказал? Он сказал, ты же сказал, что можно после клятвы ставить исключение. Он говорит, да. Он говорит, я тогда скажу. Один пришел к Аль-Халифа и сказал, клянусь Аллахом, я тебе подчиняться буду. Уходит домой и скажет, если ты мне скажешь то, что мне нравится. Ставил условия. Значит, ты говоришь людям, чтобы они не подчинились Аль-Халифа. И тогда Аль-Мансур смеялся. И сказал, тебя ловить невозможно, Абу Ханифа. И когда вышли, Ар-Рабиа говорит Абу Ханифа, ты что со мной сделал? Он мог даже меня убить. Он говорит, нет, я спас себя и тебя. Уходи. Так что он имел такую мудрость. Второй. Однажды он услышал об одном человеке, который очень, очень плохо отзывается относительно Усмана, ради Аллаху Ану. Валькуфа был такой человек, считающий себя умным. Даже он обвинял Усман, ради Аллаху Ану. А Усман женился на две дочери Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Одна умерла, потом женился на вторую. Он говорит, это еврей, Усман, тот человек. Абу Ханифа услышал о нем и пошел к нему. Он сказал, я пришел просить руку вашей дочери одному человеку. Он говорит, а что за человек? Он сказал, он намаз читает ночью. Он знает Коран наизусть. Очень богобоязненный человек. Очень богобоязненный человек. Расходует свое имущество ради Аллаха. Копия Усмана рассказывает ему. Все. Он говорит, а где он? Он говорит, знает, ну один недостаток есть. Он говорит, а что? Он говорит, он еврей. Тот говорит, а как ты хочешь, чтобы я видел мою дочь за еврея? Он сказал, а почему ты говоришь, что Мухаммад видел своих двоих дочерей за еврея? Ты же Усман говоришь, что он еврей? Ты почему? А как ты говоришь, что пророк видел своих двоих дочерей за еврея тогда? Тот знал себя и сказал, я понял, все это больше повторить не буду. Один халифа однажды запретил Абу Ханифа выдавать фатва. Вот не нравился ему, и он сказал, ты не имеешь права выдавать фатва. Все. И Абу Ханифа подчинялся. А через несколько дней этот халифа хотел ответ на вопрос. И послал одного к Абу Ханифе. Сказал, иди спроси у Абу Ханифа. Пришел тот к Абу Ханифа и сказал, вот такой вопрос халифа задал. Он говорит, я не могу отвечать. Говорит, почему? Халифа мне запретил ответить на вопросы, не могу отвечать. Он пошел обратно к халифу, халифа сказал, скажи им, пусть дают фатва, но пусть ответит мне на мой вопрос, лишь бы чтобы он ответил. Ну, конечно, и присутствовал юмор у Абу Ханифа. Однажды, говорят, он хотел постричь свои волосы. И где-то были белые волосики у него. И он сказал парикмахеру, вот где найдешь белые волосики, выдерни их. Он сказал, я тебе не советую, их будет больше. Он сказал, тогда выдергивай все черные, чтобы их больше стало. Черные, да? Он говорит, тогда выдергивай все черные волосы. В общем, отзывы. Мы завершаем сегодня разговор об Абу Ханифе. Какие были отзывы ученых по поводу Абу Ханифе? Что сказали ученые его времени? Аль-Фудайль бен Айяд. Аль-Фудайль бен Айяд сказал, Абу Ханифа был человеком, известным своим фикхом, понятие по фикху. Богатым человеком, известным своей щедростью по отношению к тем, кто его окружает. Богат своего он не прятит относительно. Очень терпеливым по отношению к поиску знаний днем и ночью. Всегда провел хорошие ночи. Хорошие ночи, что имеет в виду? Имею в виду, читал намаз. Хорошие ночи. Вот тогда они, вот сегодня скажи, хорошую ночь провел, тут же какие-то мысли возникли. Поэтому я расшифровать хочу. Хорошие ночи тогда имелось в виду от них ночи в молитве. Всегда провел хорошие ночи. Очень часто и больше всего молчал, не говорил. Очень редко говорил. И только, и в основном тогда, когда задавались ему вопросы по фикху, он тогда отвечал. Значит, больше всего человек не говорил, а больше всего он молчал. И это есть совет Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, который уверует в Аллах и в Судний день, пусть скажет добро или молчит. Другой ученый, Абдуллах ибн Мубарак, сказал по поводу Абу Ханифа, я не видел ни одного человека, который мог говорить по фикху, как Абу Ханифа говорил. Не видел такого человека. Это Абдуллах ибн Мубарак. Это все великие ученые. Суфьян ас-Саури. Суфьян ас-Саури один из ученых, которые имели школу, противоположной школе Абу Ханифа. Всегда его школа и школа Абу Ханифа были в дискуссии. Но эта дискуссия не означает ненависть. И не означает, что они друг друга не любят и не уважают. А наоборот. Мы всегда думаем, что раз не согласны, значит друг друга ненавидят. Нет. Вот Суфьян ас-Саури, который имел другую школу, что говорит по поводу Абу Ханифа. Однажды Абу Ханифа пришел к нему, у него родственник умер, и пришел Абу Ханифа, выражать свое соболезнование. Как только Суфьян ас-Саури увидел Абу Ханифа, встал ему, здоровился и посадил его около себя прямо. Его ученики, ученики Суфьян ас-Саури, им не понравилось это. Когда все ушли, один ученик говорит, мы сегодня увидели от тебя такой поступок, который мы ненавидим. Он говорит, а что за поступок? Он говорит, так ты уважительно встретил Абу Ханифа. Вот ученики иногда подводят своих учителей, кстати. Он сказал, если мне не положено его уважать из-за знаний, то мне положено его уважать из-за возраста. И если мне не положено уважать его из-за возраста, то положено мне его уважать из-за его богобоязненности. Что вы говорите? Вот какой отзыв у его, скажем, теоретический противник по школе. И сам аль-имам Суфьян ас-Саури говорит, один ходил к урокам Абу Ханифа и к урокам Суфьян ас-Саури. Вот такой был. И когда приходит к Суфьян ас-Саури, Суфьян ас-Саури спрашивает, ты от кого идешь? Он говорит, я иду от Абу Ханифа. А что скажет Суфьян? Уходи отсюда. это мой противник. Несмотря на то, что они во многом могут не договориться. Суфьян ас-Саури всегда сказал: ты пришел от того человека, у которого самые большие знания по фикху на земле. Вот у него. Вот видите, какое уважение друг к другу, несмотря на присутствие разногласий. Мы сегодня, к сожалению, мы не можем так относиться друг к другу. Как только возникает разногласие, тут же обвинение. Один из нас, то ли кафир, то ли мунафик, то ли не знаю кто, то ли мубтадиа, то ли бидаат. Такие обвинения слышишь иногда, два парня между собой разговаривают, думаешь, ла иляха илляллах. То ли мунафик, то ли бид'а, то ли один, как раз говорят, один простой человек заходит в мечеть. После намаза, но некоторые говорят, здороваться с соседом и говорят, такаббал Аллах, пусть Аллах примет у нас. Пусть Аллах примет у нас. Вот один простой человек сидел около одного, после намаза сказал, такаббал Аллах. Тот взял его руку и бросили. Бид'а. Это новшество. Бросили его руку. Тот говорит, а что, безобразие это сунна, что ли? Безобразие, без культуры это сунна, что ли? Откидываешь мою. Ну, может, я не говорю, что это бид'а, не бид'а. Это не моя речь, не мое слово. Но я хочу сказать, если даже ты думаешь, что это бид'а, ты мой такой человек сидит. Но не таким образом отвечает. Бид'а. И откидывает его. Вот. Тоже один заходит в класс, ученики сидят, один из них в классе мисваком чистит зубы. Перед всеми в классе чистит зубы. Учитель говорит, ну убери эту палку сейчас. Ну сейчас, не то что он против мисвак. Он говорит, это сунна. Он говорит, ну тоже почистить себя после туалета тоже сунна, давай. И здесь тоже будешь, что ли? Так что я хочу сказать, что если есть разные мнения, это не означает уже один только прав и другой, или лицемер, или не знаю что. Давайте в завершение скажем слова его ученика. Как о нем отзывался его ученик Зуфар. Зуфар сказал по поводу Абу Ханифа. Он сказал, я жил с Абу Ханифа 20 лет. 20 лет был с ним. Я не видел ни одного человека, который так любил давать советы людям, как Абу Ханифа. И не видел ни одного, который был бы милосердным к людям, как Абу Ханифа. Но имеется в виду в своем окружении. Это не говорит о том, что только Абу Ханифа хороший. Нет. Он говорит в этом городе, в этом окружении. И не видел ни одного, чтобы был так милосердным к людям, как Абу Ханифа. Он отдавал в жертву самого себя на пути Аллаха. Днем он в поиске знаний, днем он в поиске знаний, и в преподавании людям, и в ответ, его дела днем, и в ответ на их вопросы и их проблемы. А как закончит свой урок, вот днем, закончит свой урок, он обязательно или идет навестить какого-нибудь больного после урока своего. Или навестит какого-нибудь больного. Или идет в джаназа. Или пойдет к одному бедному помочь ему. Или пойдет к одному брату поддержать связь с ним. Или пошел по нужде кого-нибудь из людей. Это после уроков. А ночью это было только для поклонения, для намаза и для чтения Корана. И он таким был, на этом пути он был до последнего момента своей жизни. Да пусть Аллах будет доволен им. Дай Аллах, пусть Аллах будет доволен им, этим ученым. И дай Аллах нам, чтобы мы достойно отнеслись к своим ученым, к ученым ислама, и в том числе к Абу Ханифа, чтобы мы знали их место, чтобы мы знали их значимость, и чтобы мы знали себя, когда мы говорим о них. Хотя можем и имеем право иногда ссылаясь на мнение других ученых, быть в другом мнении. Но это не означает потерять самый главный. Это любовь к этим людям, это уважение к этим людям и почет. Дай Аллах нам быть такими. Иншаллах, у нас будут еще дальнейшие разговоры. Можете еще об Абу Ханифа и о других ученых. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илайк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илля الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر